все напились и почувствовали, что к ним вернулись силы. Пищей явилось растение, которым питаются туземцы, когда не могут добыть ни дичи, ни насекомых, ни змей. Его нашел в пересохшем ручье горной реки Паганель. Он знал о питательных свойствах этого растения. Ему об этом неоднократно говорили его коллеги по географическому обществу. Это было нарду, тайнобрачное растение, то самое, которое поддерживало жизнь Берка и Кинга в пустынях Центральной Австралии. Под его листьями, похожими на листья трилистника, росли сухие споры. Эти споры размером в чечевицу растерли между двумя камнями, получилось нечто вроде муки, из которой выпекли грубый хлеб, несколько утоливший голод путешественников. В этом месте нарду росло в изобилии, и Олд Бинет сделал такой большой запас его, что путешественники были обеспечены пропитанием на несколько дней. На следующий день, 24 января, Мильреди прошел часть пути пешком, его рана совсем зарубцевалась. До города Делегита оставалось не более 10 миль, и к вечеру путешественники остановились на привал под 149 градусом долготы на самой границе провинции Новый Южный Уэльс. Мелкий пронизывающий дождь лил несколько часов подряд. Укрыться было негде, но, к счастью, Джон Манглс обнаружил заброшенную ветхую хижину дровосеков. Пришлось довольствоваться этим жалким шалашом из ветвей и соломы. Вильсон хотел развести костер, чтобы испечь из нарду хлеб, и отправился собирать валявшийся кругом хворост, но разжечь костер не удалось, ибо значительное содержание квасцовых веществ в дереве не давало ему гореть. Это было то самое несгораемое дерево, о котором упоминал Паганель, перечисляя удивительные явления, встречающиеся в Австралии. Пришлось отказаться от огня, а следовательно и от хлеба, и лечь спать в сырой одежде. Опрятавшиеся в верхушках деревьев птицы-пересмешники, казалось, издевались над несчастными путешественниками. Однако страдания маленького отряда приближались к концу, и пора было. Молодые женщины делали героические усилия, но их силы истощались. Они не шли, а еле тащились. На следующий день выступили на рассвете. В 11 часов утра показался Делегит, главный городок графства Уэлслей, находящийся в 50 милях от залива Туфолда. В Делегите быстро разрешили вопрос о средствах дальнейшего передвижения. Гленарван, чувствуя себя так близко от берега океана, воспрянул духом. Быть может, Дункан действительно задержался, и они опередят приход яхты. Через сутки они уже доберутся до залива Туфолда. В полдень, после плотной трапезы, путешественники уселись в почтовую карету, и 5 сильных лошадей умчали их из Делегита. Дорога содержалась в исправности. Кучер и форейтеры, предвидя щедрые чаевые, гнали лошадей во весь опор, молниеносно перепрягая их на почтовых станциях, расположенных через каждые 10 миль. Казалось, нетерпение, пожиравшее Гленарвана, передалось и им. весь день и всю ночь несли с таким аллюром, делая по 6 миль в час. На следующий день на рассвете глухой рокот волн возвестил о близости Индийского океана. Надо было обогнуть залив, чтобы доехать до 37-й параллели, место, где Том Остин должен был ждать путешественников. Когда перед ними развернулся океан, то все взоры устремились вдаль, ища Дункан. Может быть, чудом спасенная яхта дрейфует невдалеке от берега, как месяц тому назад дрейфовала у мыса Корриентес близ аргентинских берегов. Но на море ничего не было видно. Лишь вода и небо сливались на горизонте. Ни один парус не оживлял беспредельного простора океана. Оставалась еще одна надежда. Быть может, Том Остин решил бросить якорь в самом заливе Туфолда. Так как море было неспокойно и лавировать у открытых берегов было небезопасно. «Выден!» — приказал Гленарван. Почтовая карета тотчас же свернула направо и понеслась по дороге, проложенной вдоль берега, к маленькому городку Иден, отстоявшему в 5 милях от этого места. Кучер остановил лошадей вблизи маяка, который указывал на вход в порт. На рейде стояло на якоре несколько судов, но ни на одном не развивался флаг Малькольма. Гленарван, Джон Манглс и Паганель, выпрыгнув из почтовой кареты, побежали на таможню. Они расспросили служащих и просмотрели списки судов, прибывавших в порт за последние дни. Оказалось, что ни одно судно не входило в порт за истекшие 7 дней. А может быть, Дункан еще не вышел из Мельбурна, воскликнул Гленарван, цепляясь за последнюю надежду. Может быть, мы опередили его? Джон Манглс покачал головой. Капитан знал Тома Остина. Его помощник не мог на 10 дней задержать выполнение приказа. «Я хочу знать, как обстоит дело», — промолвил Гленарван. «Лучше горькая истина, чем неизвестность». Через 15 минут начальнику порта в Мельбурне была послана телеграмма. Затем они направились в гостиницу «Виктория». В 14:00 пополудни Гленарвану была вручена ответная телеграмма следующего содержания: лорду Гленарвану, Иден, залив Туфолда. Дункан ушел в море 18-го текущего месяца в неизвестном направлении. Джон Эндрю. Телеграмма выпала из рук Гленарвана. Никаким сомнением не было места. Честная шотландская яхта попала в руки Бена Джойса и стала пиратским судном. Так закончился переход через Австралию, начавшийся при столь благоприятных условиях. Следы капитана Гранта и его спутников, казалось, были теперь безвозвратно утеряны. Эта неудача стоила жизни всему экипажу Дункана. Гленарван потерпел поражение. И этого отважного человека, которого в аргентинской пампе не заставили отступить ополчившиеся на него стихии, здесь, в Австралии, победила человеческая подлость.